Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 591-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Иова, и мы в 22 главе мы переходим к третьему раунду, если хотите, вот этой интеллектуальной беседы, этого интеллектуального состязания. Интересно, что вообще говоря, друзья пришли, чтобы утешать Иова, не для того, чтобы вступать в интеллектуальную битву. А битва получилась весьма показательная. Отмечу также, что сегодня скорее популярны состязания спортивные. Люди состязаются в том, насколько они сильные, насколько они ловкие. Интеллектуальные состязания тоже есть, но порой кажется, что в древние времена этих состязаний было гораздо больше. И вот третий раунд, и вы знаете, возможно, это как-то не совсем учтиво, но все-таки я скажу, к третьему раунду друзья Иова выдыхаются. Им, по большому счету, уже нечего больше сказать. Элифаз говорит, мы сегодня будем читать эту речь, он опять будет говорить о своем духовном опыте, результатом которого стало клише, или некий набор клише, хотя, конечно, в нем есть и точные наблюдения тоже. Дальше будет высказывание Вилдада, очень короткое высказывание. Вилдаду, по большому счету, нечего сказать, это самое слабое из речей Вилдада. Ну и Сафар на самом деле даже не будет участвовать в третьем раунде. Мы с вами через пару встреч дойдем до длинной речи Иова, и мы увидим, что Иов даже как будто паузу делает для того, чтобы дать Сафару высказаться. Но Сафару уже нечего сказать, он молчит. А мы уже в прошлый раз начали читать речь Элифаза. Я хотел бы вернуться к этому тексту. 22 глава, начиная со 2 стиха. «Разве может человек доставлять пользу Богу? А разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою?» Элифаз говорит, кстати, очень правильную вещь. Есть люди, которые считают себя особенно полезными для Бога. И вот сделал то-то и то-то. Вы знаете, у Бога нет особенного желания скакать от радости, когда мы сделали что-то хорошее. Да, ангелы в небесах радуются, когда человек кается. Это действительно так. Но не нужно делать следующего шага. Не нужно считать, что Бог так смотрит на нас с вами и говорит: «Ай, вот как же я буду без этого человека? Ай, вот он уйдет, или он не сделает то, что надо. Как же я без него обойдусь?» Штука как раз в том, что Бог без нас обойдется, но он хочет, чтобы мы были с ним. Не потому, что он не самодостаточен. Бог как раз самодостаточен и без нас. А потому что Бог нас любит. Своими делами мы не можем и не должны пытаться завоевать расположение Бога. Бог и так к нам уже расположен. Он и так хочет явить нам свою милость, хочет явить нам свою благодать. Но не надо также уходить в другую крайность, не надо полагать, что вот кто-то из нас особенно полезен для Бога. Мы все полезны для Бога, но нет человека, про которого мы могли бы сказать: «Ой, вот без него Бог вообще не будет знать, что делать с этой вселенной, с этой группой людей, с этой церковью» и так далее. А дальше Элифаз начинает заниматься достаточно мерзким делом. Помните, на протяжении двух раундов друзья пытались убедить Иова покаяться в каком-то грехе. Иов говорит: «Да нет за мной ничего». Элифаз делает следующий шаг. 5 стих. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов отпускал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Что делает Элифаз? Он наслушался сплетней о том, какой на самом деле негодяй Иов. И вот он начинает: верно, то есть и правда очевидно, что ты делал одно и другое, третье. Людей обижал, нечестно поступал, вымогательством занимался. То есть Элифаз говорит: ты ведешь себя так, как будто пытаешься заслужить расположение Бога, и сделать это невозможно, и в этом Элифаз прав. А дальше он начинает сплетничать. Вот, а говорят про тебя. Знаете, какая штука? Часто сплетни бывают действительно на совершенно пустом месте. Иов ведь так и не признался в каком-то тайном грехе. Элифаз говорит: да вот же, вот куча всяких историй, которые тут про тебя рассказывают. И это на самом деле полная глупость. Ничего подобного не было в жизни, но Элифаз вот где-то чего-то наслушался. Есть, кстати, немало христиан сегодня, которые тоже любят передавать сплетни, и передают-то сплетни про тех, кто в данный момент ослабел, кому в данный момент и так тяжело. 15 стих, я пропущу немножко, и 15 стих сразу. «Неужели ты держишься пути древних, по которому ушли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их?» Ну, то есть, вот, очевидно, эти события были уже после потопа, потому что ссылается Элифаз на прошлое. Опять-таки, вы помните, что Элифаз традиционалист, он и проявляет здесь себя как традиционалист. И дальше он как бы обвиняет Иова в том, что... Ну вот, Иов поступает так, как эти люди. И несколько ниже, начиная с 21 стиха, прямо евангельский призыв в словах Элифаза. «Сблизься же с ним», то есть с Богом, «и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое». Обратите, пожалуйста, внимание, кстати, на то, что упоминается здесь закон, хотя, скорее всего, это не закон Моисеев, это общечеловеческий закон пока. Но здесь же сразу положи слова его в сердце твое. То есть это не просто, ну, такое автоматическое, механическое исполнение закона, это все-таки уже преображение сердца. 23 стих. «Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское». Иными словами, вот у тебя будут благословения, когда ты придешь к Богу, когда ты покаешься. 25 стих. «И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». Вот все правильно, говорит Элифаз. Это замечательное приглашение. Оно как в современных церквях, в которых делают призыв к покаянию. И вот тут я хочу остановиться. Я использовал сейчас это сравнение, а потом понял, что оно на самом деле еще более интересно, чем мне показалось с самого начала. Это приглашение действительно похоже на то, что говорится в современных церквях, когда делают призыв к покаянию, зная, что в зале верующие люди. Христос действительно говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И действительно, и верующему человеку тоже бывает нужно покаяние. Да даже не бывает нужно, а это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что мы продолжаем жить в этом мире, мы продолжаем сталкиваться с искушениями. Мы об этом обязательно будем говорить. Но обратите внимание на то, что сделал Элифаз. Он говорит правильные вещи. Но он призывает Иова покаяться в грехах, которые на самом деле всего лишь материал сплетни. Ну, то есть, ты вот обижал людей. Теперь покаяться надо. Элифаз убеждает Иова разобраться с тайным грехом. И более того, такое ощущение, что для Элифаза, или с точки зрения Элифаза, между Богом и Иовом есть некая вражда. Ну, то есть Бог наказывает Иова за конкретные действия, и получается, как будто Бог враг Иова. На самом деле, конечно, это не так. Бог далеко не враг Иова, и вообще Бог не враг человека, даже человека, который живет во грехе. Во Христе Бог примирил с собой мир. Вот это важно. Понимаете, в словах Элифаза действительно много правильного. Но в них также есть совершенно неправильные исходные точки, исходные позиции. Вот это надо учитывать. Давайте дочитаем эту главу, 29 стих. «Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих». Иными словами, Иов, ты покайся, и тогда вот будет все, о чем я говорю. А теперь начинаем читать ответ Иова, который записан в 23 главе. «И отвечал Иов и сказал: еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих». Ну, иными словами, да, я стону, да, мне тяжело, но на самом деле мне гораздо тяжелее, чем можно подумать по моим стонам. У него все гораздо хуже, у него все гораздо тяжелее, чем можно себе представить. Иов готов прийти в присутствие Бога, но не получается. 3 стих. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне». Иов пытается защитить себя. Он надеется когда-то встретиться с Богом, или он хочет встретиться с Богом, чтобы защитить себя. И первая часть главы достаточно мрачная на самом деле. Все это говорится с выражением «о, если бы». Иными словами, да, это было бы хорошо, да, это было бы здорово, но это невозможно. 6 стих. «Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня». Помните, Иова упрекали, что ну как же, ты хочешь состязаться со всемогущим Богом? А Иов и отвечает: «Да нет, ребят, я не хочу. Вот не нужно мне, чтобы Бог состязался со мной в полном всемогуществе. Пусть хотя бы немного обратил на меня внимание». 7 стих. «Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот дальше начинает появляться свет в беседе Иова. До Иова кое-что начинает доходить. Нам иногда кажется, что Иов начнет понимать ситуацию только когда Бог обратится к нему напрямую. А нет, друзья. Вот вам 8 стих. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. И скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Обратите, пожалуйста, внимание, вот это такая очень важная вещь, очень важная декларация Иова. Он говорит: я не понимаю, где Бог. Я не могу его найти. Вот 8 и 9 стихи, они об этом. А дальше «но». Помните, мы говорили с вами об антитезе, о противопоставлении, как важной части еврейской поэзии. «Я не могу найти Бога, но Он знает путь мой». И дальше больше. Почему мы постоянно делаем акцент на вере Иова? Конечно, Иов наговорил много, мягко говоря, странного. Но ведь ему же принадлежат слова «Я знаю, Искупитель мой жив». Ему же принадлежит великий гимн творению Божьему, на котором мы с вами еще дойдем через пару бесед. Ему же принадлежат и вот эти слова. «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Иными словами, Иов начинает понимать, что испытание закаляет. «Выйду как золото», в смысле закаленное и, самое главное, очищенное золото. А вы когда-нибудь проходили через испытания, которые сначала казались вам бессмысленными, но потом вы поняли, от чего и каким образом очищает вас Господь? Для Иова жизнь никогда не была бессмысленностью. Он может кричать: «Боже, я не понимаю», но он никогда не приходит к мысли о том, что все это не имеет значения. 11 стих. «Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Опять здесь можно поспорить с Иовом, но давайте пока не будем. Давайте просто посмотрим, что его держит. Почему он не падает? Даже при всем том, что с ним происходит, и при всех тех качествах, которые показали его так называемые друзья. 13 стих. «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него». Вот это осознание, которое приходит к Иову. И я повторю вопрос. А когда вам случалось проходить через страдания, которые, как вы со временем понимали, закаляют и очищают вас? Понимаете, Бог не обещал, что мы не попадем в бурю. Однако Бог обещал привести нас в гавань. И вот это принципиально разные вещи. Штука заключается в том, что Иов всей душой, всем сердцем стремится к Богу. Он желает прийти к Богу. Да, у него были мысли, что ну вот я посостязаюсь с Богом, я Богу все докажу. Но при всем этом Иов стремится к Богу, а не от Него. Давайте дочитаем эту 23 главу, 15 стих. «Поэтому я трепещу пред лицом Его, размышляю и страшусь Его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего?» Вот такой он Иов. Все сразу. Он продолжает эту мысль, 24 глава. «Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги. Все уничиженные земли принуждены скрываться». Иов постепенно начинает задавать вопросы. Вопросы, которые он задает, на самом деле очень непростые. Он постепенно уходит вот в этот разговор о неправедных. Иову говорили: «Ты неправедный». Он говорит: «Ребята, если речь идет о неправедности, то я знаю, как она выглядит. Я видел ее на практике. Я не один из них». 5 стих 24 главы. «Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Ждут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями», и так далее. Мы читаем слова Иова о людях, которые окружают его. 13 стих. «Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его». Это очень интересные слова. Я надеюсь, что мы еще вернемся в следующий раз к 24 главе. Потому что Иов услышал слова Элифаза, Иов услышал этот упрек. Когда Элифаз сказал: «Ты нечестивый, наверное?» Иов отвечает: «Нет, я знаю нечестивых. И почему-то, да, нечестивые страдают, но, внимание, послушайте, они не страдают, как я». Знаете, чем уникально Священное Писание? Я об этом уже неоднократно говорил, я еще раз повторю, потому что это важно. Священное Писание уникально своей честностью. Да-да, именно тем, как Бог рассказывает эту историю. Историю Иова, непростую, очень тяжелую. В школе, на уроках литературы, многие из нас пытались понять. Вот мы читаем какое-то произведение, и учитель спрашивает: «Скажите, а где здесь положительные герои? И где здесь отрицательные герои?» В 5, 6, 7 классе, наверное, еще можно делить мир на положительных и отрицательных героев. Но знаете, в чем штука? Перед Богом, по Божьей мерке, по Божьей праведности, мы все отрицательные герои. В этом мире только один положительный герой, триединый Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. В этом мире только один способ приобщиться к его положительности – через веру во Христа, через смерть нашего Господа и его воскресение, через покаяние, через преображение Святым Духом. Иов пытается понять, как действует Бог. Друзья Иова знают Бога как Вседержителя. Иов также знает его как Вседержителя. К тому же Иов знает Бога еще и как Искупителя. Помните: «Я знаю, Искупитель мой жив». К чему же стремится Иов? Чего хочет Иов? Иов хочет узнать Бога как личность. Иов хочет узнать Бога как доброго, милостивого, благодатного, прощающего, принимающего. Мы с вами в следующий раз будем читать продолжение вот этого третьего раунда. Потом будет длинная беседа, длинный монолог Иова. Потом ответ Илиуя. По поводу Илиуя мы еще с вами поговорим. И пока все это происходит, сгущаются тучи, приближается буря. И к тому моменту, когда буря начинается, Бог обращается к Иову из бури. Все остальные уже разбежались. Они спрятались от бури. И это будет личная беседа Бога с Иовом. Иов будет молчать. Но он получит то, чего хотел. Он узнает Бога лично. И это личное знание Бога, доступное нам сегодня в Иисусе Христе. А вы? Знаете вы Бога лично? Или просто много слышали и продолжаете слышать о Боге? Вот это, друзья мои, принципиальный вопрос. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.